Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Зачистки кандидатов, сделки парламентских партий с Кремлем, избиение политтехнологов, падение популярности партии власти. Ситуацию перед региональными выборами 9 сентября сегодня обсудят гости студии. Политик Владимир Рыжков, он только что вернулся с Алтая, и политолог, соавтор предвыборного доклада фонда «Либеральная миссия» Александр Кынев. Александр побывал в Сибири.
Который только что вернулся из Бурятии.
Вот, и из Иркутска. Ждем мы еще из Екатеринбурга по телефону политолога Константина Калачева, и, возможно, к нам присоединится кто-то из депутатов от КПРФ. Поговорим о борьбе их за пенсионные референдум. Ну, давайте начнем с первого вопроса. Такая новость дня сегодня пришла, все ее обсуждают. Кремль разрешил единороссам использовать лозунг «Единая Россия, партия президента» на выборах в регионах. Фактически это последний резерв для партии, сказал источник РБК в администрации президента. Владимир Александрович, что происходит?
Ну, я думаю, это так и есть, потому что что там у нас по опросам получается. Пенсионную реформу не поддерживают столько же, сколько поддерживает Крым наш, там 89%. Пожалуй, с монетизацией льгот с начала 2000-х годов ни одна другая реформа Кремля не вызывала такого возмущения в обществе. Левада-центр, другие социологические службы зафиксировали, мы это уже обсуждали, обвал рейтингов «Единой России» более чем на 20%. Пошел обвал рейтинга самого Путина, хотя не такой большой. Ушло в минусовую зону правительства. Сейчас им опять не доверяют больше, чем доверяют. А на носу региональные выборы, причем для Кремля они очень важные. Сколько там, Саш, 9, да, губернаторов избирается?
Нет, 22.
22 губернатора избираются.
И огромное... До выборы в Думу.
Да, до выборы в Госдуму. И в этой ситуации, видимо, действительно, ничего другого Путину не остается, как просто взять на себя, то есть попытаться за счет своего, хоть и упавшего, но высокого рейтинга, подтянуть «Единую Россию» на региональных выборах, потому что действительно она может получить один из худших результатов на фоне пенсионной реформы. И с этим же, я думаю, связаны маневры, которые Володин устраивает в Государственной Думе, попытка заболтать повышение пенсионного возраста, попытка что-то такое неопределенное пообещать, сделать вид, что мы вас услышали, мы что-то тут поправим. Это тоже сделано не случайно, это сделано накануне региональных выборов для того, чтобы попытаться немножко расколоть протест и сбить вот это недовольство.
Александр, как вы считаете, важны ли действительно для Кремля региональные выборы? Потому что вот многие уверены, ну что это такое? Вот это фарс, и вы в своем докладе тоже изучаете этот интереснейший фарс, от которого, как многие считают, ничего абсолютно в политической судьбе России не зависит.
Ну, вот те, кто считают, что не зависит, они как раз на власть, в принципе, работают. Потому что главная технология вот на этих выборах – это сушка явки. Все очень просто. Есть количество людей, которые так или иначе зависимы от власти, всегда за нее голосуют. То есть это работники предприятий, там, где, скажем, директор баллотируется, соответственно, понятно, что персонал проголосует. Есть сотрудники организаций, которые патронируются властью, получают от нее определенные льготы, пособия, там, сидят на ее бюджете и так далее, они тоже голосуют просто потому, что положено, их по списку мобилизуют. Есть просто конформисты, то есть люди, которые, ну, всегда за власть, потому что это их такой жизненный выбор, да, они всегда, значит, с большим начальником, им так комфортнее. И этот список, он понятен и исчерпаем. И они мобилизуются независимо там ни от чего. То есть для этого не нужна никакая агитация, никакие ролики. Эти люди идут по другой совершенно технологии. И всю кампания идет очень просто. Они должны привести своих, а остальные пускай по возможности не ходят. И для этого надо сказать, что вот большое количество зачисток, которые сейчас идет в регионах. Ну, мы об этом поговорим, да, смысл, за чего они хотят, почему это происходит. Но общая стратегия, конечно, по возможности, это сделать так, чтобы те люди, у которых есть какая-то самостоятельная точка зрения, просто на выборы не ходили по мере сил.
А как же призывы, которые в Москве, идите на выборы, реклама, значит, появилась и так далее?
Здесь ситуация, здесь есть несколько нюансов. То есть вот в ряде регионов, где выборы губернаторов, да, губернаторам, конечно, стыдно идти, когда в результате совсем низкая явка. И они пытаются ее компенсировать, но вот именно как раз там, где губернаторские кампании, здесь выборы мэра Москвы никого больше нет. А вот там, где региональные парламенты, и там, где они боятся за процент, им важен именно относительный процент от результата, вот там вот агитации за выборы нет вообще. Вот у меня был сейчас поездка за Иркутск, Бурятия и Забайкальский край. Там везде выборы региональных парламентов. Так вот, в Чите вообще практически нет никакой агитации. То есть есть нет даже счетов от избиркома о том, что будут проходить выборы. То есть они стараются вообще умалчивать тему того, что кампания вообще идет. Там есть несколько районов, которые очень сильно пострадали от наводнения. Так в этих районах Единая Россия даже объявила, что прекращает агитацию, потому что просто боится, что, не дай бог, чтобы люди пойдут голосовать, поскольку масса недовольных, кому-то там не заплатили субсидии, было, как компенсации, где-то там дорогу отремонтировали плохо, ее тут же размыло следующим дождем. В общем, регион в таком совершенно состоянии, ничего другого, кроме того, как просто молчать, чтобы люди не ходили, власть в этой ситуации придумать не может. И поэтому здесь в этом смысле есть как бы некоторый нюанс. При этом, да, действительно голосовать не за кого. И действительно эти выборы отфильтровали, особенно губернаторские, так как, наверное, за последние годы ни разу не было, потому что если смотреть, на те регионы, где можно хоть за кого-нибудь прийти проголосовать и при этом быть спокойной совестью, что он поддержал нормального кандидата, нет таких регионов.
Но вообще нет, не вот 22, предположим, где губернаторы
избирают. С оговорками, может быть, там 2,5 можно найти, где все-таки есть кандидаты еще более-менее нормальные, 3 региона таких. Но давайте мы их не будем называть, а то их тут же снимут. Скажут, что мы там не всех отфильтровали. Есть еще кандидаты, за которых как бы не совсем электорально стыдно. Поэтому что людям в такой ситуации остается? Гражданин, он как себя ведет? Он ведет себя рационально. Вот, скажем, вы живете во дворе, и у вас вам нужно приходить двор на эскосе, там нет дорожки, есть газон. Конечно, люди протопчут тропинку. Люди ходят там, где им удобно. Когда речь идет о протесте, пойти на митинг, значит, потратить личное время, да еще рисковать, что мало ли вдруг там арестуют, какие-то черные списки и так далее, это, скажем так, для избранных. Самое простое, самое комфортное, минимально затратное по времени, просто прийти и проголосовать на зло. За кого угодно, да, то есть за фикового кандидата, за самого позорного кандидата, за кого хочешь.
Вот так подозреваю, опять же Жириновский наберет.
По-разному. Вот здесь, я думаю, что как раз это голосование фиги в кармане, это главное, чего не бояться. И надо сказать, что вот тут та социология, которую я по региону смотрел, не знаю, что будет сейчас, я думаю, что может быть, на фоне этой агиткомпании, что слушание, что Единая Россия наконец услышала людей, что ли какие-то будут корректировки, сейчас люди приведется, может быть, несколько процентов они отыграют. Но в целом, конечно, ситуация такова, что все лето тренд на падение процентов продолжался. И есть регионы, где вообще непонятно, скажем, по социологии, там кто...
Но вот средние называют что-то 34%
около 30%. То, значит, причем, что интересно, вот если не Единая Россия, то кто? Здесь ситуация по регионам сильно отличается, потому что, скажем, есть регионы, где сильные коммунисты, есть какой-то авторитетный местный лидер, люди будут поддерживать его. Есть регионы, где, скажем, сильный ЛДПР. Вот будут поддерживать ЛДПР. Кто-то будет голосовать за справедливую, хотя она ничего не делает Россию, потому что больше никакой в бюллетене нет, пришли там 4 партии. Голосуют за слово справедливое. Хочу напомнить, кто забыл, монетизацию Льгу 2005 года. Тогда была такая партия пенсионеров России. Эта партия зачастую не проводила вообще никаких кампаний.
Название работало,
она просто была в бюллетене. Люди приходили и просто за счет названия, социология показывала 2%, проходит выбор 13%. То есть, вот я думаю, что этот риск возможен, они его боятся. Для них любой человек, который не свой, который не голосует по этому списку, который не мобилизует, потенциальная угроза, что в условиях массового недоверия, значит, к этой предлагаемой реформе, они проголосуют неправильно. Поэтому лучше, чтобы таких людей было как можно меньше. И все направлено на это. При этом надо сказать, что есть все-таки регионы более-менее конкурентные, и зачистки тоже не везде. Скажем, например, если говорить про регионы, где зачистки максимальные, Красноярский край, там город Красноярский, выбрал год совета, там сняли почти всех сотрудников на доле Быкова. Они заняли 102 месяца на прошлых выборах, 5 лет назад, сейчас их просто снимают всех. Забайкальский край, там просто вообще сняли Родину, там Яблоко не собрало подписи, сняли партию Дела, сняли самовыдвиженцев, то есть вообще сняли всех практически. Да, никого.
В Псковской области зачистили яблочников.
В Псковской области выборы глав районов сняли практически всех. Ненецкий автономный округ. То есть регионов, где...
Ненецкий, это там бывший губернатор.
Да. Бутов. Нам говорят, и там у него заблоковали 100% подписей. То есть это же смешно, когда список в главе с бывшим губернатором, якобы все подписи плохие. Но это звучит просто как бред. Да? То есть, совершенно очевидно, что никто никого не стесняется, и здесь никаких позывов нет, но есть на этом фоне регионы, где таких скандалов не было. Вот в Иркутской области зарегистрированы практически все.
Губернатор коммунист.
В Бурятии, кстати, надо сказать, что все-таки борьба ведется электорально. То есть там нет такого, чтобы через Лум сняли. Люди идут, регистрируются и ведут борьбу на выборах. В Ульяновской области, кстати, где губернатор Морозов, при всей своей специфичности, это очень неоднозначный персонаж, но там нет скандала с массовыми допусками. То есть в этом смысле можно говорить, что вот эта команда Москвы, что это значит это такой федеральный тренд, никого не пускать. Если мы посмотрим на ситуацию по регионам, выясняется, что в конечном счете решение принимает каждая конкретная региональная администрация. Где-то она регистрирует, а где-то нет. Кстати, вот Владимир Рожков, вот, например, если взять там Республику Алтай, то там, допустим, муниципальный выбор. И там идет очередное массовое снятие кандидатов по выборам.
А вот пусть Владимир поделится своими впечатлениями, да, по Алтаю и Алтайскому краю, откуда вы сейчас приехали. Собственно, что у вас там новый губернатор, Томенко, по-моему, да?
Да, да, исполняющий обязанности. Ну, что сказать? Если говорить о Республике Алтай, и вы, Михаил, и вы, Александр, неоднократно, в том числе вместе со мной, бывали там. Вы знаете, что в Республике Алтай довольно сильное гражданское общество, довольно сильная оппозиция. И там довольно часто, особенно на местных выборах, побеждают вовсе не те, кого поддерживает глава республики. Поэтому Александр Бердников, который уже много лет, более 10 лет находится у власти, чувствует непрочность своих позиций, понимает, как много проблем накопилось, как много недовольства, и эта зачистка связана исключительно со страхом. Со страхом того, что на муниципальном уровне пройдут люди, независимые от него. Кстати, не обязательно коммунисты, там, эсеры или ЛДПР. Там есть гораздо более глубинный слой, там есть действительно сообщество, там есть сообщество в каждом районе, которые играют очень большую роль.
Местные люди.
Местные люди, да, которые имеют авторитеты, которые могут выиграть у кого угодно, если их допустить до выборов. Кстати, Алтай, Республика Алтай, вы помните, была регионом, где Владимир Иванович Петров, мой добрый знакомый, проиграл Бердникову 2 или 3%.
Нет, там было больше.
Но там на самом деле такие крутили вещи, да, что реально, возможно, даже он и выиграл губернаторские выборы. Что касается Алтайского края, то это типичная ситуация. В регион прислали молодого варяга Томенко. Прислали человека, который, по-моему, даже до этого никогда не был физически на земле Алтайского края. Прислали его из Красноярска. Человек, биография которого была связана с Норильским никелем, а потом с правительством Красноярского края. Его надо как-то избрать. Человека, которого... Он никого не знает в крае. Его никто не знает в крае. Совершенно человек не имеет представления о том, куда его поставили. Вот. И в этой ситуации действительно... Коммунисты алтайские, которые очень сильны, всегда были сильны. Я хочу напомнить, что в Алтайском крае на президентских выборах Грудинин набрал один из самых высоких, чуть ли даже не самый высокий результат в стране. Больших результатов в стране. Они просто не стали выставлять сильного кандидата. Вот. И вообще все парламентские партии в Алтайском крае выставили чисто технические фигуры, которые не представляют никакой угрозы даже для технократа, присланного Москвой. И ход кампании такой же, блеклый, неинтересный, скучный. То есть, видимо, задача ставится та же самая. Составить список сторонников, мобилизовать его, привести 9 сентября на выборы и обеспечить победу кандидата.
А что коммунисты-то? Почему они не выставили?
Ну, коммунисты вообще слились по всей Сибири практически.
Да, то есть...
И очевидно, что вот Александр говорил о том, что это вот каждый регион сам решает. Не похоже. Вот в случае с КПРФ не похоже, что сам регион
решал. Новосибирск тоже ведь
Алтайский край имеет сильнейшую позицию коммунистов. Новосибирск сильнейшая позиция коммунистов, да, и так далее. То есть Сибирь традиционно это регион, где очень сильная позиция КПРФ. И если они почти во всех регионах отказались от борьбы за губернаторский пост, это не может быть региональная инициатива. Я практически уверен, что было оказано давление на Зюганова и на федеральное руководство КПРФ с тем, чтобы они не мешали путинским назначенцам, особенно в Сибири, где они очень сильны.
Ну, а у них будет зато орловский губернатор Клычков, который убран из Москвы, вот его переизберут. Ровно, кстати, по таким же схемам,
вот
как избирают единороссов.
То есть заранее расписывается. Точно так же бы проходили выборы в Госдуму, где единороссы получили 203 округа из 225, а все остальные они расписали между коммунистами, эсерами, ЛДПР и Резник, где он в Адыгее прошел, как самовыдвиженец. То есть на самом деле впервые вот это произошло, когда 100% были расписаны все округа думские на выборах 2016 года. Сейчас точно та же самая схема на губернаторских выборах. Расписан каждый регион, кто и где должен победить. И если в сибирских регионах коммунисты представляют угрозу, а это реальная угроза победы, их просто не допускают, точнее, их допускают, но допускают на уровне технических кандидатов, которые не могут бросить вызов кандидатам Путина.
Но дело все-таки не надо путать выборы губернаторов, где действительно это прямой контроль Москвы, и, конечно, здесь прямые переговоры с руководством федеральной партии. Да. Заксобрание все-таки другая история. Это скорее все-таки больше решает губернатор.
Я согласен,
губернатор и его команда. Я так говорил про региональный парламент. Еще очень важный момент, кстати, он сыграет свою роль в будущем с точки зрения того, что происходит в стране. Мы имеем сейчас довольно большое количество назначенцев, вот новых, условно молодые технократы. Их уже где-то под 40, да, если брать за два последних года.
Считай половину губернаторов.
Сейчас 22, да. Еще была предыдущая волна в прошлом
очень
году.
Очень похожие, много Никитиных.
Все прыгали со скалы.
4 Никитиных, да, несколько Орловых. Так вот, возвращаясь. Что сейчас происходит? То есть фактически федеральный центр, видимо, на фоне, значит, уверенности, что у него все получается, вот, думские как надо, президентские как надо, нафиг нам эти региональные элиты, вот пускай вот мы их просто упраздним. И что сейчас происходит? Фактически даже в отношении национальных регионов, с которыми всегда центр вел себя очень осторожно, интересы которых учитывал в максимальной степени, Татарстан, Дагестан, например, там, да, и другие регионы, политика максимально жесткая. То есть в одном случае это, скажем, Татарстан, ситуация с языком, ситуация довольно жесткая там, по там, договору, который раньше существовал там, и так далее, значит, по другим каким-то вещам. Что происходит в Дагестане? Впервые за всю историю страны прислан человек, вообще не имеющий никакого отношения к титульным народам дагестанским.
Силовик.
Если только он один. Да, значит, после этого премьер-министр из Татарстана и так далее. То есть попытка просто взять
и посадки,
упразднить региональную элиту и назначить всех привозных. Но проблема в том, что вот эта вот система сложного этнического квотирования, да, система балансов, система кланов и система, там, скажем так, бытовой коррупции, она же касается не только там, первого колеса и второго, третьего, она касается всего общества. Она касается должностей там, главврачей, даже гаишников, которые стоят на перекрестке. Все понимают, что каждая такая должность это
что каждый перекресток чего-то стоит.
Да, каждый это стоит. Да. Это все огромное, это огромная карта больших и маленьких размеров взяток, то вложилась семья, например, да, в обмен на что-то там и так далее. То есть это цепочки по принципу домино. Вот поменять общество в расчете, что вы взяли, упразднили вот эти неформальные коммуникации, все будут жить по инструкции, не будут. И, скажем, вот в случае там с Татарстаном, с Дагестаном, это вот попытка такого очень жесткого силового команды из Москвы. А в других регионах что творится? Сейчас я просто закончу, да? Новые губернаторы ведут себя примерно следующим образом. Вот приезжает новый глава, молодой технократ. Что он делает? Чужая элита региональная, которая смотрит на него не очень хорошо. Отношения с которыми не выстроены.
Кто не понимает.
Да, значит, и вот новые региональные выборы. И они пытаются на этих выборах сформировать команду своих сторонников. Из людей второго, третьего эшелона, которые никто и звать никак нужно, скажем так, люди без статуса, без бэкграунда. Старую элиту выпинывают. Причем даже очень статусных людей зачастую выпинывают из той же самой партии власти, где они честно служили. И, значит, и вот ведут свою как бы команду,
еще привозят людей.
Вот Бурятия, например, вот команда Бурятия. Вот, например, в Бурятии составлен список кандидатов, которых поддерживает глава региона Цыденов, вот молодой товарищ, один из молодых технократов. И в этом списке большое количество людей, которых до этого никто не знал. И они идут вот под этим брендом, команда Бурятия, выбирай лучших. Чем они лучше, непонятно. Никто их лезет, как бы зачастую очень.
Тем, что о них неизвестно, значит, что они, например, коррупционеры.
Значит, и при этом часть людей, которые действительно статусные в регионе, например, первый зам предыдущего губернатора, в этой ситуации идут как независимые кандидаты. То есть они еще год назад были единороссами, сейчас они уже идут как независимые. То есть получается ситуация такова, и эта ситуация не только в Бурятии. Нечто похожее происходит в Кемеровской области. Попытка взять и всю старую элиту отменить и заменить новыми людьми и так далее. То есть это стратегия сформировать команду своих лично преданных, остаток взять и упразднить. И что получается? То есть фактически здесь вот есть как бы три стадии процесса. Стадия первая – шок. Да? То есть элиты вдруг они не понимают, что происходит. Вторая стадия значит, осознание. И третья стадия – перегруппировка. Вот часть регионов сейчас выходит из ситуации шока после вот этой жесткой ротации. И начинается перегруппировка. И что будет дальше? Вот на мой взгляд,
контрудар.
В качестве бумеранга вот такой политики, которая полностью игнорирует региональные интересы, региональную идентичность, региональные расклады, в целом ряде регионов федеральный центр еще получит на полную катушку. Потому что никакого понимания о том, что Россия страна очень сильно дифференцирована, что регионы отличаются, нет. И вот то головокружение от успехов и полный контроль есть сейчас, на мой взгляд, это глубокая иллюзия. Мы с этим еще...
Да, к нам тут присоединился по телефону ненадолго Константин Калачев, известный политолог. Он сейчас находится в Екатеринбурге. Я так понимаю, что Константин поехал туда в связи с выборами в городскую думу. Они очень яркие. Вот в своем тексте в Фейсбуке Константин перечислил порядка 20 различных нападений, поджогов, угроз и так далее на штабы кандидатов в депутаты. Константин, ну вот вы приехали, что действительно там происходит? Действительно, что такая кампания низового террора украшает эти выборы?
Я, конечно, отвечу на ваш вопрос, но сперва я хотел бы сказать пару слов по поводу того, что услышал коллега Клинева. Я был в Дагестане и слышал там от многих людей дать на русского губернатора, русского взять губернатора, который будет над элитами, который будет...
Связь пропала. Стоило только высказаться по Дагестану. Ну, в общем, мысль понятная у Константина, что часть людей уже в Дагестане поверила, что чужой, или, как говорят, варяг, он там наведет порядок.
Нет, но есть, скажем, есть часть людей, которые, конечно, настроены антиэлитно. То есть, ну, грубо говоря, если говорить о популизме, да, как об антиэлитных настроениях. Кстати, когда назначали Абдулатипова, тоже первые несколько месяцев многие были уверены, как вот хорошо, у него тоже были громкие заявления, наведет порядок, как наконец-то он, значит, сейчас всех там, кого не надо, значит, надо, уволит, придут новые, честные, порядочные, и будет на Дагестане там нормальная, хорошая жизнь. И что? Прошло несколько лет, и выяснилось, что, собственно говоря, новые люди ведут себя так же, как старые. Поэтому, да, часть людей, конечно, она готова вестись на эти антиэлитные заявления. Мы в Магадане сейчас многие счастливы, что приехал, значит, Носов губернатор, очень жесткий, который очень жесткий, который там грубо, чуть ли не матом, значит, общается с чиновниками, как круто, вот чиновники сволочи, наконец-то кто-то сейчас их, значит, там призовет к ответу. Но на сколько времени хватит такого счастья? Одними словами, что губернатор хам и ведет себя вот таким образом, далеко не уедешь. Пройдет год и два, и люди будут думать, а как же изменилась их жизнь? И, скорее всего, она вряд ли улучшится. И я то, что зачастую попытка принимать решение без учета специфики региональной и привозить там людей, которые не имеют никакого отношения, чревато большими ошибками, просто потому что люди не знают территории, но тоже объяснять не надо. Поэтому это все счастье на короткую дистанцию.
Да, Владимир, а что вы скажете? Вот действительно это опасная такая тенденция, завоз молодых, энергичных, без корней, вот, или сильно оторвавшихся от региона. Ну, бывают и такие, что человек имеет какое-то отношение, там, в школе учился, потом всю жизнь, там, не знаю, в службе судебных приставов прослужил, и потом приезжает в свой бывший родной регион, ну, как в Карелию, вместе с командой судебных исполнителей, расставляет их на посты министров. А что потом будет? Там какие-нибудь протесты?
Ну, дело в том, что у нас, если вот просто приводить пример, близкий для меня Алтайского края, у нас предыдущий губернатор Карлин был варяг. То есть он не имел барнаульской прописки. У меня была смешная история в 2016 году, когда я пришел голосовать за самого себя на выборы в Государственную Думу, и заодно на выборы, там у нас были выборы местного самоуправления, я голосовал по всем бюллетеням. Потому что, как человек с барнаульской пропиской, мне дали и за городского депутата, и за краевого депутата, и за губернатора. А потом член избирательной комиссии со смехом мне сказал, вот приходил Карлин голосовать, а ему дали бюллетень только за Государственную Думу, потому что он же не местный. Поэтому он за местных депутатов не мог голосовать юридически. Ситуация совершенно абсурдная, когда губернатор региона 13 лет руководит, и при этом не имеет даже юридически права голосовать на местных выборах. Вот. Теперь ситуация еще хуже. То есть теперь варяг, тот Карлин хотя бы там родился, в школе учился. Теперь присылают во многие регионы людей, как в Новосибирске, во многие другие места, или в Дагестан, которые вообще никакого отношения не имеют к региону.
Да, в Новосибирск прислали мэра Вологды, например. Это очень забавно.
Да. И там,
он периодически путает.
И там, по-моему, да, до сих пор еще вот эта первая стадия шока не прошла. Потому что где-то эта стадия шока проходит быстро, а где-то она будет, как написал бы Салтыков-Щедрин, обыватели будут в изумлении на протяжении всего, значит, правления этого присланного. Так вот, что происходит в этой ситуации? мы привычные, вот Александр, мы говорим о федеральном центре. На самом деле, это тот случай, когда язык нас
обманывает. Федеральный центр – это Путин.
Да, федеральный центр – это центр федерации. То, что сейчас происходит, это перерождение федерации в империю.
То есть, унитарное,
это,
да,
государство? Это чисто имперская модель управления, когда сатрапа присылает государь, и сатрап, он на месте там выполняет волю государя. То есть, все вот эти варианты. То, что они подбирают команду из своих тоже привезенных, то, что они не имеют никакого отношения к региону, это все приведет к тому, что население сатрапий, население вот этих подведомственных регионов вообще не будет ощущать никакой связи эмоциональной, политической, гражданской с властями своего региона. И это означает полное отчуждение власти от общества, полную непроходимую стену между этими технократами и местным населением. И, соответственно, местное население будет все перекладывать не только на этого губернатора, но и на Путина. А кто его прислал-то? Да уже не наш. Да он вообще к нам никакого отношения не имеет. А откуда он взялся? Да Путин прислал. Поэтому политическая опасность для Путина заключается в том, что если Ельцин в 90-е годы опирался на таких мэтров и мастодонтов местных, как Шаймиев, Россель, там, тот же Суриков, Алтай, были действительно крупнейшие фигуры, местные, вросшие в местную элиту и выросшие из нее, и они действительно демпфировали недовольство федеральным центром. А сейчас, ну что, прислали сатрапа. Ему что скажут, он сделает. Ему скажут, значит, там детей сажать, он будет сажать. Скажут пенсионную реформу одобрить, он одобрит. Поэтому опасность стратегическая для Путина и для, я не буду говорить федеральной власти, а для имперской власти. Опасность для имперской власти заключается в том, что она сама и ее представители сатрапы на местах, это абсолютно чужие для населения люди. Они будут делать ошибки, сама власть будет делать ошибки, и все это будет ложиться на самого Путина.
Ну вот я надеюсь, что Константин Калачев все-таки подключился. Константин, так все-таки что же с Уралом, да?
Можно поспорить, да? Поспорить. Я совершенно не согласен с тем, что слышал от Клинева и от Рыжкова, потому что у каждого, так называемого, варяга есть шанс подняться над внутренними разборками и, собственно говоря, всем граждане одной страны, России, неважно, кто где родился, и, в принципе, любой глава региона, где бы он ни родился, может быть востребован. Вопрос только в том, как он формирует команду, какую политику он проводит. В этом смысле, да, есть проблема в том, что они не реализуют свой исторический шанс. Например, в Дагестане, я говорю, что Васильев, ну, Васильев, я говорю, что хорошо было бы, если бы был генерал-губернатор, на Васильева возлагались бы эти надежды, я говорю, что Васильев эти надежды не вполне оправдывал. Но это проблема не варягов, это проблема конкретных людей, которые не оправдывают те или иные надежды, которые не могут подняться над внутренними разборками, которые не могут общаться напрямую с населением. А что касается Екатеринбурга, вот я спросил про Екатеринбург, скажу следующее, да, компания самая жесткая и самая грязная в России на сегодняшний день. Да, тут избивают технологов, обливают зеленкой агитаторов, и, собственно говоря, Екатеринбург в этом смысле стоит сопняком, потому что не те власти стараются обойтись без скандалов до выборов, а Екатеринбург, наоборот, каждый день платит скандалы, и хорошо, если никого не убьют до выборов. Но я очень надеюсь на то, что все-таки эта ситуация может измениться к дню голосования. Пока очевидно одно. Понимаете, это же издержки того, что в Екатеринбурге есть публичная политика. То есть там есть реальная конкуренция, где есть за что биться, используются разные методы. Я, конечно, не понимаю, почему не используются методы электоральные или методы юридические, почему отдельные штабы прямого насилия, и это на самом деле криминализация выборной кампании, Екатеринбург рискует стать столицей криминальных выборов. Но это говорит о том, что политическая жизнь в городе есть.
Да, Константин, я хотел вас спросить еще об одном. Вы были вот участником буквально, ну, по крайней мере, зрителем буквально вчера слушаний по пенсионной реформе, которая устроила в Государственной Думе «Единая Россия», такое мощное пиар-мероприятие, как мне кажется, и которое должно вроде бы смягчить настроение публики. Как вам кажется, это мероприятие, оно подействует, вот, например, на жителей регионов, возможно, что люди действительно поверят, что и немножко, так сказать, эту историю с пенсионным возрастом подкрутят, поправят, там, не знаю, каких-то депутатов для удовлетворения народа лишат пенсионных льгот заодно, как Турчак предлагает. В общем, каков эффект этого мероприятия?
Ну, понимаете, это мероприятие показало вопиющую слабость официальных лидеров публичного протеста, да, то есть на самом деле лидеров системной партии, которая хочет пенсионной реформы. И КПРФ, ЛДПР, Федерация смотрелись слабо в сравнении с либеральными системными экономистами, которые выступали в пользу пенсионной реформы с цифрами в руках. Лидеры парламентской оппозиции, опираясь на эмоции, говорят о чем угодно, только не о пенсионной реформе. Конечно, в этом мероприятии была задача выдать набор аргументов за пенсионную реформу, озвученный разными людьми, с одной стороны, а с другой стороны, показать, что противники пенсионной реформы ничего существенного сказать не могут. В этом смысле мероприятие для власти, безусловно, удачное. Ну, подействовать на общество или нет, я лично думаю, что реакция общества может быть очень разной. Вот. Возможно, реакция выгорания, то есть разочарования во всем и отказа от публичного протеста, хотя осадочек останется. С другой стороны, возможно, усиление не только протестных настроений, но и готовность к протестным действиям. В любом случае, понятно, что 91-92% населения против пенсионной реформы одним мероприятием, подобным слушанием ситуации, переломить. Но одно могу сказать, что во всяком случае Госдума попробовала. То есть Госдума попробовала устами разных людей наконец-то связать, почему пенсионная реформа необходима, а те, кто против нее, и все члены оппозиции не смогли ничего существенного возразить в ответ.
Константин, спасибо вам большое. Я надеюсь, вы еще вернетесь и расскажете нам о жизни Урала. Это будет интересно. Но я вот все-таки хочу подхватить эту тему, связанную с слушаниями и их эффектом. Ну, действительно, вот можно ли одной такой спецоперации, да, 4 часа с участием в том числе системных оппозиционных партий, как нам сказал Константин, они не очень убедительно выступили. С моей точки зрения, правда, и системные экономисты не очень убедительно выступили, когда Кудрин обещает пенсию 70% зарплаты, но вы извините, это выглядит как дешевый популизм, не хуже того, как им пользуются некоторые левые политики. Поэтому, ну что можно сказать вот об этом деле, да, как власть льет масло на разбушевавшееся море?
Ну, я думаю, что это, конечно, такое психотерапевтическое мероприятие, потому что решение принято. И
пойдут до конца?
Пойдут до конца, безусловно. Максимум, на что можно рассчитывать, это какие-то такие орешки, это мелкие уступки. Но вот одна из самых циничных, которая вчера предлагалась в Государственной Думе, это обращение к регионам о том, чтобы они сохранили региональные льготы для пенсионеров.
Ну, то есть
это делает, как мы уже говорили, это делает имперский центр, который забрал у регионов 2/3 всех доходов страны и держит регионы в подавляющем большинстве в абсолютной нищете. То, что я вижу и на родном Алтае, и то, что сейчас Александр видел в других сибирских регионах, какая там разруха и нищета. Имперский центр говорит: слушайте, ребята, вот мы к вам обращаемся, сохраните льготы для пенсионеров. Правда, мы вам денег не дадим ни копейки на это. Вы как-нибудь сами в своих разрушенных...
Москва сохранит зато и введет новые.
Да, Москва сохранит со своими триллионными бюджетами, да. А регионы должны сохранить льготы при отсутствии денег на это. То есть это абсолютный цинизм. Вот. Может быть, они там какие-то отдельные мелкие уступки сделают по отдельным каким-то группам населения.
А может, депутатов
они говорят,
вот
говорят, например, о народах Крайнего Севера, процент которых населения страны очень невелик. Дело хорошее, но повышение пенсионного возраста бьет по подавляющему большинству населения. Поэтому эти слушания, они лживые, они циничные, они призваны создать впечатление у общества, что власть услышала, что она готова идти навстречу, что она готова на какие-то существенные поправки. Ничего этого не будет, это в чистом виде обман. И повторю, я думаю, это в том числе связано с региональными выборами 9 сентября, которые очень важны для Путина, для Единой России, для губернаторов. Надо как-то смягчить удар. Вот. А после 9 сентября, когда они добьются нужного им результата, все вернется на круги своя, и реформа будет принята в полном виде, без каких бы то ни было серьезных изменений.
Да, Александр, вот как вы считаете, есть ли кому подхватить так называемый пенсионный протест? Ну, людей выводили на митинги, часть это были профсоюзы, часть была «Справедливая Россия», часть, я бы сказал, «Справедливая Россия» во главе с Олегом Шейным, да, плюс коммунисты тоже поучаствовали, и Навальный, да, вот несколько групп, они попытались поднять протестную какую-то волну, она не очень высоко поднялась, лето, чемпионат мира по футболу и так далее. Да. Вот у вас тут много разных красивых бумаг, да, с выборов вы привезли, но хоть кто-то сумел отыграть вот эту пенсионную тему и, так сказать, нанести ощутимые удары по «Единой России»?
Ну, надо сказать, что практически вся оппозиция на этих выборах, ну, под оппозицией будем понимать всех, кто не в «Единой России», да, значит, все используют эту тематику, то есть, если взять листовки, вот, ну, пожалуйста, я против повышения пенсионного возраста, так, против пенсионной реформы, я против повышения пенсионного возраста, пенсионной реформы нет, там, и так далее, то есть, ну, в общем, практически они все вот об одном.
Все нет.
Да, все говорят нет. Понятно, что, конечно, расчет был получить некий электоральный бонус, и кандидаты за это дело борются. Тоже, конечно, никакого референдума не будет. Все, я думаю, все это прекрасно понимают.
Да, референдум это у нас и коммунисты хотят, да, вроде бы «Справедливая Россия» и какие-то еще странные группы.
Вся эта история с референдумом – это как раз попытка замотать, значит, утопить бюрократических процедур, взаимной конкуренции, значит, то есть это же очень долгая процедура, да, очень сложная, кропотливая там и так далее. То есть любому человеку заниматься чем-то долго и системно тяжело. Это в расчете, что на...
Да, 4 десятка инициативных, да, групп, значит, надо создать.
Закон о референдуме составить не могут, потому что провести его невозможно.
Да, его провести невозможно, плюс групп много, в конце концов скажут...
Они конкурируют.
Мы бы как бы рады, но они же не могут между собой договориться, мы же не понимаем, как его проводить там, и так далее. То есть, в конце концов, замотать ничего в итоге не будет. Я думаю, все тщательно отыгрывают роль, когда просто изображают видимость, значит, бурного процесса организации, который закончится ничем. Главное, чтобы люди получили моральное удовлетворение, что вот они сходили на какое-то собрание инициативной группы и разошлись. Понятно, что его не будет. И, кстати, вот я уже как-то говорил об этом на радио «Свобода». Давайте все-таки быть реалистами. И не надо себе создавать фетиши там, где они не нужны. Вот действительно, скажем, есть страны, там, типа там, Швейцария, Швеция, США, Франция и так далее, где референдумы проводятся массово и часто по самым разным поводам. Это норма жизни. Но это страна с устоявшейся демократической культурой. Никому в голову не придет ставить на референдум некие вопросы, затрагивающие некие элементарные стандарты прав человека, собственности и всего остального. Вот в нашей стране этой традиции уважения некого минимального стандарта демократических прав и свобод нет. Если вы посмотрите, вот та же КПРФ проводила постоянно, значит, то, что называлось на народный референдум и сбор подписей. Вы посмотрите, какие там были вопросы. Фактически запрет приватизации, да, национализация там всего на свете там, и так далее. А вот проведение чисто популистского референдума в такой сфере, это, ну, скажем так, на мой взгляд, это двери в преисподнюю, потому что за ней может последовать масса других вещей, поскольку по очень многим позициям, к сожалению, к глубокому сожалению, значительная часть граждан, причем граждан как раз возрастов наиболее активных электорально, не тех людей, которые действительно живут в городах, которые не ходят ни на какие выборы, а люди консервативные, люди, которые привыкли судить о внешнем мире по картинке, значит, и всяких кремлевских ток-шоу, они могут проголосовать за все, что угодно. За запрет интернета, за запрет выезда, за национализацию, там все что хочешь. Вот. И никаких представлений о том, что вот есть некие демократические стандарты и права, и их отбирать нельзя, потому что это невозможно, да, потому что это некая аксиома. Они неприкосновенны. Там, право на свободу мнения, право на свободу передвижения там, и так далее. К сожалению, этой культуры нет. Поэтому я считаю, что вот глобальных референдумов, то, что в России сейчас может быть и нет, это и хорошо, потому что, на мой взгляд, к сожалению глубокому, наше общество к этому не готово. А вот то, что действительно нужно, Я абсолютно убежден, что нужно широко и вот как раз использовать, может быть, эту кампанию для того, чтобы пробить, может быть, некую брешь, для того, чтобы попытаться активно использовать референдумы на локальном, местном, региональном уровне. Потому что есть масса региональных местных проблем, на которых власть как раз принимает часто непопулярные решения и нагло совершенно игнорирует мнение жителей. Это могут быть бесплатные парковки, это может быть средства вредных производств, это могут быть свалки, это может быть все что угодно. Огромное количество больших
маленьких проблем, вот там, да,
где мнение населения заменено на фиктивные слушания, на которые никто не ходит, куда ходят люди по спискам. Это такая абсолютно декоративная общественность, которая всегда голосует как надо. Поэтому я считаю, что если мы хотим, чтобы всерьез в обществе играли референдумы, вот давайте бороться и биться за то, и всерьез действительно этим заниматься, чтобы у нас было как можно больше таких локальных референдумов, чтобы в конце концов люди постепенно учились ценить эту процедуру и понимать важность и возможность ее влиять на власть. А общероссийские референдумы — это всегда была чистая демагогия, чистый пиар. Все общероссийские референдумы, которые у нас проводились, их было немного, да, в начале 90-х годов. Это был чистый воды популизм, это была чистая информационная кампания федерального уровня, которая решала абсолютно другие задачи. И если мы посмотрим, чем все кончилось, референдум по поводу сохранения Советского Союза. Ну что, он сохранил Советский Союз?
А зато референдум о Конституции ввел в действие Конституцию.
Вел
Конституцию. С недостатками Конституция, ну, да. Значит, не исполняется.
Референдум да-да-нет-да в апреле 93-го года. Чем все кончилось? Дело кончилось расстрелом парламента, да, и в общем...
Ну, я бы сказал, дело закончилось все-таки не расстрелом парламента, а таким мятежом и военными столкновениями. Поэтому... Но потом были выборы и референдум
поэтому,
снова.
Референдум это не а фетиш. Диктатура. Референдумы это не фетиш. Референдумы ради референдумов не нужны.
Я понимаю.
Я вот, хочу добавить к этому, что есть
более референдум. Да, нужен
более
или не нужен?
Способ навязать свою волю власти без референдума. И способ вот какой. 9 сентября по всей стране пройдут выборы.
В это
все
время.
Все сплошь кандидаты Путина идут от партии «Единая Россия». От той самой партии, которая одобрила по всей стране повышение пенсионного возраста. Для большинства регионов, где люди не доживают, где мужчины не доживают до 65 лет, а женщины не доживают до 63 лет. Поэтому что биться лбом об закрытую дверь? Проведите, я обращаюсь к избирателям, проведите всероссийский референдум по поводу пенсионного возраста 9 сентября этого года. Ни одного голоса, ни одному кандидату от «Единой России». Голосуйте за коммуниста, пусть даже слабого, голосуйте за справедливого роста, пусть даже слабого. Но, по крайней мере, голосуйте за кандидатов тех партий, которые хотя бы в Государственной Думе не поддержали повышение пенсионного возраста. И тогда я обращаюсь к Зюганову, я обращаюсь к Миронову. Чего вы трындите про этот референдум? Призовите своих избирателей отказать в доверии всем кандидатам «Единой России» на выборах 9 сентября. Это и будет референдум по пенсионной реформе.
Слушайте, а вот...
Просто, технологично, элементарно. Я это сделаю именно так. Я пойду 9 сентября и проголосую за другого кандидата, а не за кандидата от «Единой России».
Хорошо. Но вот у нас, знаете, мы сделали опрос, во-первых, у нас на сайте. Да? Вот этот опрос дал очень интересные результаты. Вот такой пенсионный референдум. Смотрите, 83%
ну,
за,
да.
17% против. Да.
Да.
А вот давайте
люди хотят выразить свою волю.
Да. А давайте послушаем, что на улице люди говорят, опять же, на эту тему. Я, например, понимаю, почему Зюганов и Миронов тянут эту тему, потому что она популярна. Вот послушайте людей.
Нужно ли провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста?
Обязательно, потому что повышение пенсионного возраста – это, по-моему, убийство для населения России. Так уровень жизни... низкий, просто ниже плинтуса. Поэтому обязательно нужно, я считаю.
По-моему, сейчас идет обсуждение как раз этого вопроса. Вот и все. Всегда должны участвовать люди в обсуждении таких проблем.
Я считаю, что да. Не все люди доживут даже до этой пенсионной реформы, учитывая наше состояние в экономике и вообще в государстве, что творится.
Да, нужно. Считаю, нужно. Понимаю, что это такое повышение возраста. И кто до него доживет? Поэтому пойду.
Ну, я думаю, что вообще-то весь мир поднимает пенсионный возраст. Наверное, и нам пора.
Да, нужно. Я пойду, потому что это способ прямо выразить свою волю.
Считаю, да. Я не знаю, доживут ли люди до 65 лет, мужчины особенно. особенно в провинциях и регионах.
Я даже не знаю, нужно или не нужно. Мне кажется, результат референдума очевиден совершенно. Но если будет, пойду, конечно.
Нет, не нужно. Власть требования народа, во-первых, все равно не услышит. А во-вторых, возраст нужно поднимать. Но это решение непопулярное.
Ну, мне кажется, что референдум проводить нужно, а вот что власть услышит народ, у меня большие сомнения. Если он будет, то я пойду на этот референдум, потому что это мой способ сказать свое мнение.
Я не вижу в этом смысла, потому что я не верю в референдум. Можно сказать, что все жители проголосовали за, и никто это не проверит.
Ну вот такие мнения, но в общем вот большинство-то внимание, оно за.
Референдум, то, о чем Саша сказала, он отвлекает внимание от выборов 9 сентября. Вот, то есть, а будет он, не будет, мы-то понимаем, как эксперты, что не будет никакого референдума, да? А внимание отвлечено. Конечно. Когда есть вот канал для выражения своего мнения, по всей стране выборы. Какая-никакая, но альтернатива есть. Пусть даже она там техническая, марионеточная и так далее. Голосуйте за альтернативу. Не голосуйте за ту партию, Единая Россия, которая вам поднимает пенсионный возраст. Точка. Простое, элементарное решение. Вот я в этом эфире призываю. Идите, голосуйте за любого другого кандидата, только не за кандидата от Единой России.
Но призывать проявите не 80, надо, просто 89%, мнение,
89%, я обращаюсь к вам. Покажите, что вы есть, что у вас 89%. Поменяйте всю карту политической страны. И пусть потом сидит Путин и Единая Россия, чешут себе затылок.
Вот представьте себе, выборы мэра Москвы, да, там 5 кандидатов, вот один, ну, на взгляд нормального человека, хуже другого, да?
Да, они все хорошо.
Голосуйте за наименее хуже другого.
Знаете, на выборах мэра Москвы, вот могу сказать, что вот я думаю, что здесь, во-первых, есть вариант получить бюллетеня. Да?
Ну, можно просто... это на пользу Собянина будет.
Почему на пользу Собянина?
Нет, секундочку. Вот если вы унесли...
Он победит в этом случае.
Так победит.
Процент считается от тех, что пущено в урну. Вы свой бюллетень унесли, вы ни на что не влияете. Любое пущенное в урну влияет на процент. Значит, соответственно...
Там же будут посчитаны испорченные бюллетени.
Конечно. Поэтому испорченный влияет на процент победителя, во-первых. Чем власть получает меньше, тем, значит, более тревожный сигнал, что поддержка не выражена. Это первое. Второе. Можно проголосовать за любого. Даже вот из этих убогих там никаких кандидатов. Можно выбрать худшего из них, проголосовать за худшего.
Там веселый кандидат есть, который обанкротил крупную строительную компанию.
Господин Балакин. То есть
человек показал себя не очень компетентным руководителем.
Есть другие кандидаты.
Если мы посмотрим на историю России 8 лет назад, вот когда у нас в прошлый раз вот партийную систему там довели до состояния там семипартийности, и были варианты абсолютно карикатурных выборов. Были, скажем, выборы мэра Иркутска, где был кандидат Единой России и была пенсионерка, когда получила там почти 20%. Да, были такие же выборы мэра Северодвинска, где было 2 кандидата, где был официальный, и был там пенсионер, который...
Тоже подставной, да?
Да, который получил, по-моему, чуть ли не 30, что ли, да? То есть, пустой...
Вот это вариант решения.
Да, это пустой...
Проведите референдум по недоверию Единой России 9 сентября по всей стране, легально. Вам дадут бюллетень, ручку. Никто не отменит.
Слушайте, в нашем опросе, по крайней мере, 2 голоса прозвучало. Так ведь посчитают так, как захотят. Это уровень спецификации.
Это иллюзия. Регионы разные. Действительно, есть территории, где с подсчетом все плохо. Мы понимаем, как они называются, да? Там Северный Кавказ, Кемеровская область.
Где фактически не считают,
да, рисуют. Кемеровская область, при Тулеве, не знаю, что там будет сейчас, посмотрим. Вот мне самое интересное, что получится после демонтажа всей этой модели управления Кузбассом, которая была. Там Тывак и так далее. Есть территории, где действительно все плохо. Но в остальных территориях процент искажений...
В Москве будет сплошное наблюдение. В крупных городах разное будет, и от партии будет наблюдение. Во всех крупных городах.
Слушайте, в Москве вот эти дачные участки, это
малая доля города.
Я хочу напомнить, что, во-первых, после 2012 года многие гражданские активисты ходят в избирательные комиссии с правом решающего голоса.
Конечно.
То есть в этом смысле комиссии...
И не только в Москве, во многих крупных городах, в Барнауле, в Екатеринбурге, в Новосибирске.
Поэтому ситуация, она сейчас не такая, как была. Да, это во-первых. Во-вторых, действительно, вот по регионам, то, о чем я сказал сегодня, во многих регионах есть ситуация негласной вражды между вот этими новыми командами и старыми элитами. Эти старые элиты зачастую никакого желания помогать вот этим новым назначенцам не имеют, и они тоже как бы готовы там из-под тишка показать козью морду даже в виде честного подсчета голосов. Поэтому ситуация везде не такая простая. В большинстве регионов, как правило, там крупные города, регионы Сибири, Дальнего Востока, там есть искажения, но эти искажения там...
Вот, север, Урал,
конечно,
и так далее.
Это не 100%, не 50%, но, может быть, 5, там, 6, не знаю.
Города-миллионники.
По разным регионам по-разному. Да. А, как раз вот, дело в том, что технологии дискредитации выборов, они многослойные. И вот эта вечная песня, что выборы бессмысленные, на них все нарисовано, это одна из технологий дискредитации. И часть людей просто искренне в это верит, потому что никогда не анализировала. Но часть людей, которые об этом орет и говорит, что все рисует на всех выборах, это откровенные провокаторы, которые просто занимаются чернушными
и
компаниями.
И как раз задача демотивировать протест.
Это люди, которые работают в интересах власти и которые решают вполне себе задачу утилизации недовольства таким путем, что будем сидеть, плевать потолок, а вокруг все плохо, все нарисовано и вообще ничего не менять бессмысленно. Поэтому истина, она где-то посередине, но надо понимать, в каком регионе ты живешь. Люди как раз знают, где они живут и знают, имеет ли их голос значение. Кстати, могу сказать, ведь даже на правильной середине России, вот в конкурентных регионах в этом году, были случаи, когда побеждали, скажем, например, неожиданные кандидаты. Это говорит о том, что даже там дисконтролем, совсем все по-другому, там даже наблюдателей нормальных нет. В конкурентных регионах, где действительно вот разные группы всерьез наблюдают друг за другом, даже на праймерис может быть конкуренция. Поэтому на основных выборах тем более. Так что все эти разговоры про то, что там все нарисуют и ходить бессмысленно, это элемент пропаганды. Во всяком случае, в Москве абсолютно точно имеет смысл ходить. В Иркутске, в Екатеринбурге, в Бурятии, там, по всему Дальнему Востоку.
Екатеринбург, Новосибирск.
Конечно, имеет смысл ходить.
Санкт-Петербург.
Другое дело, что это тяжелый выбор, когда нет за кого голосовать. Все кандидаты, мы понимаем, какие.
Ну, что делать?
Да, я хотел, Владимир Александрович, вам несколько вопросов, как политику все-таки действующему задать. По поводу пенсионной реформы. Вы против? А вас спросят, а где деньги-то взять?
Слушайте, дело в том, что у нас гигантские бюджеты на бюрократию, она раздута раза в два. У нас гигантские военные расходы от 4,5 до 5% ВВП. Непонятно, к какой войне мы готовимся. У нас гигантские расходы на поддержку друзей в кавычках по всему миру. Я как-то раз посчитал, что у нас примерно 30 миллиардов долларов ежегодно идет на поддержку Белоруссии, Армении, Приднестровья и так далее, и так далее. То есть у нас гигантские резервы. У нас называл Медведев, что такое в ЖКХ воруется триллион рублей, а это ровно бюджет, а это ровно дефицит пенсионного фонда. Поэтому у нас что получается? У нас есть неприкасаемые корпорации, отрасли и структуры. Это армия, силовики, спецслужбы, бюрократия, на которых экономить нельзя. Есть геополитика, на которой экономить нельзя, и есть бедное бессловесное население, на которых можно экономить.
То есть власть
поэтому,
на них и на нем
абсолютно.
Экономит.
Поэтому вот, когда они говорят, что денег нет, надо на чем-то экономить, я хочу сказать, ребята, начните с себя.
И не с депутатов
Государственной Думы, потому что это смешно. Там 200 с лишним долларов миллионеров, и они говорят, мы не будем надбавки к пенсиям получать. Понятное дело, ребята, вы все в шоколаде. Но это копейки, это в бюджете страны вообще ни о чем, пенсии депутатов. Вы начнете экономить там, где действительно триллионы, триллионы, триллионы. Мы на одно спасение банков потратили за последние 2 года более 2 триллионов рублей. На спасение банков потратили...
Из которых крали.
Да, абсолютно, затыкая дыры. А и одна из этих дыр – это Сочинская Олимпиада. 1 триллион рублей просто списанных убытков. Поэтому, когда нам говорят, что нет денег на пенсии, и нужно повышать пенсионный возраст обычным обывателям, потому что нет денег в государстве, это просто смеху подобно.
Но почему до людей не доходит,
я обратил внимание,
война и агрессивная политика, это, собственно, вот и ведет к повышению пенсионного возраста.
Потому что нет публичного обсуждения, кроме как вот в таких студиях, как наша, нет дискуссии общенациональной о стоимости сирийской кампании, крымской кампании, донецкой кампании, о стоимости поддержки диктаторов и диктаторских режимов по всему миру и так далее. Нет открытой дискуссии, поэтому люди не понимают, понимают связи между военными авиашоу, очередное из которых открылось, и пустыми карманами, между повышением налогов и тем, что нет денег на пенсии. Поэтому все эти разговоры, при этом в стране сокращаются расходы на здравоохранение, в ВВП, сохраняются расходы на соцстрах, сохраняются расходы на образование, то есть людей лечат хуже, проживут они меньше, При этом им повышают пенсионный возраст и объясняют, что это необходимо. Это просто циничный обман. Денег в стране навалом, денег более чем достаточно. Разделов, где можно сэкономить и найти деньги на поддержание пенсионной системы, более чем достаточно. Но когда стоит выбор между своими корпоративными интересами и интересами большинства, решают экономить на большинстве для того, чтобы защитить свои привилегии.
Вот вы говорите, что надо ходить на выборы, а ходить на акции протеста надо. Вот коммунисты устраивают второго, левые там эсеры устраивают тоже второго.
Не страшно, Навальный, везде 9-го. Надо ходить. Везде надо сейчас, ходить. Везде надо ходить. У каждой политической силы свои сторонники, свой способ мобилизации. И чем больше будет протестов, пусть даже разных, тем больше будет сигнал для властей, что они делают что-то не так.
Да, кстати, что вы попадались, я там, это, конечно, Ядкуска понимал неправильно, да, но там, ну ладно, это не суть важно. А вот, но, тем не менее, примеров, когда действительно побеждали кандидаты, которые не были фаворитами, достаточно много, и когда списки получали больше, чем надо. Так что все это имеет смысл. Власть, она всегда очень чутко смотрит на общественное настроение. Поэтому, конечно,
будет отступать.
И массовые публичные акции.
Монетизация в год. Вот пример.
И массовые публичные акции, и падение результатов на выборах, конечно, воспринимается властью как сигнал, и она всегда на это реагирует. Всегда.
Спасибо. Я благодарю Александра Кынева и Владимира Рыжкова за участие в нашей программе. Замечу, что какие-то результаты все-таки бывают. Много лет объясняли Собянину, что надо снять турникеты с автобусов и троллейбусов, и трамваев, и вот к выборам все это снимает. Маленькая победа.
Не везде, но не
случайное совпадение.
Да, случайное совпадение. Передача вела Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте